Прежде всего, разрешите выразить мне радость по поводу того, что наступило время, когда мы можем в совершенно спокойной и дружеской обстановке встречаться вместе. Кто мы? Люди, независимо каких убеждений, каких мировоззрений, религиозного, атеистического, может быть, других каких. И таковые есть. Я вам скажу, что это знамение, может быть, вот той наступившей эпохи, в которой оказалось нам жить. Это действительно благо, поскольку все прекрасно понимаем, там, где нет свободы выбора, свободы осуществления своих взглядов, там мы понимаем, какая наступает, я бы сказал, опасность перед человеческим сознанием и особенно перед теми, кто продолжит нашу жизнь. Ибо мы все обязаны, обязательно даже, мы должны нести тот, если хотите, тот капитал, который у нас есть, тот уровень, тот нравственный багаж, который у нас есть, мы должны нести последующим поколениям. Объявлена была тема. Тема, я бы сказал, замечательная. Тоже духовные и нравственные основы. Очень хорошо. Как это здорово сказано, я вам скажу. Просто это великолепно. Наконец мы обратили внимание к духовности. Причем какой? Не просто к духовности вообще, как, знаете ли, как, например, светская этика. Что такое светская этика? Чья? Да их же десятки. Десятки? Да сотни. О какой этике идет речь? Ну, кому что Бог на душу, наверное, положит. Не иначе. Нет ее светской этики как таковой. Их есть множество этик. Так же, как, кстати, и когда мы говорим слово «религия», то правда же, мы должны сказать, о какой религии? Если мы говорим о духовной или нравственной составляющей, опять-таки нам придется говорить, о какой духовности идет речь, о какой нравственности идет речь. Мы же все великолепно помним те замечательные строки, милые, хорошие нам, когда кроха сын пришел к отцу и спросил у кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. И правда же, а где критерии истинности, что это хорошо, а это плохо? Где они? Опять светской этики. Боже мой, чего мы только не найдем. В религиях то же самое. Мы найдем такое многообразие и понимание этих вещей, что все это совсем не так просто. Только для человека, ну, малознакомого или совсем незнакомого с религиями, может показаться религия. И все. Ничего подобного. Ничего подобного. Тот, кто когда хотя бы раз держал в руках Новый Завет, и вдруг начали читать, и читали, те не могли не обратить внимания, когда вдруг один из самых выдающихся проповедников христианства, самых выдающихся в истории, наверное, равных таких просто не было, это апостол Павел, мудрец, талантливейший человек. Когда читаешь ее, просто диву даешься, вдруг такие произносит слова. Какое общение Христа с Велиаром? Он указал на границы, между которыми может располагаться человеческое сознание и все то, что мы называем духовные и нравственные ценности. Ну, если, поскольку речь идет об основах, все-таки тех основах, на которых должно строиться это духовное и нравственное образование, если хотите, воспитание, то, видимо, придется сказать о том, что мы в данном случае будем говорить, конечно, о православном понимании этих вещей, а не каких-нибудь других. Сейчас только скажу, что в других религиях, а их достаточно много, есть ценности совершенно иного порядка. Есть вещи, которые совершенно не соотносятся даже с христианским пониманием, тем более, скажу вам, но это по секрету. Православное понимание очень многих вещей, касающихся вот духовности и нравственности, в некоторых вопросах радикальным образом отличается уже от того, что мы встретим в западном христианстве. Я говорю о католицизме, я говорю о различных направлениях протестантизма. Уже другие, совсем категории, другие ценности. Ну, в моральном плане, по-моему, уж все мы до того хорошо знаем, что и говорить-то не хочется, уж докатились до такой степени уже деградации в понимании этих ценностей, что уже помилуйте, гомосексуальные не стыдятся сказать «браки». Даже слово такое к этим вещам применить. Кстати, у нас еще можно поругаться на это, слышите? Покритиковать это, сказать, что жиру беситься можно, и ничего, еще под суд не отправят. На Западе уже попробуйте вы это сказать. Только и узнаете, причем где? Церкви, слышите, не кто-нибудь, а те, которые называют себя церквами. Вот сидим мы, с одной стороны православные, с другой стороны стола сидят не кто-нибудь, христиане, которые, говорят, принадлежат к лютеранской церкви, и объявляют, а у нас уже в нашей церкви совершается церковный чин, да, сочетание гомосексуальных браков. И когда мы спрашиваем, а по какой это Библии не скажете? В Библии, кажется, все наоборот. Вы же говорите только Писание. И вдруг что же такое? Правда, трудный вопрос? Не беспокойтесь, вопрос решен. Каким образом? Самым необычным, кажется, но в то же время самым элементарным и самым, я даже не знаю слова, какое подобрать, грубым или, нет, скажу так, несовестным. Скажу так, бессовестным нехорошо же сказать, правда же, это очень грубо. Переводы делаются непрерывно с того оригинала, того единственного источника, который у нас есть, древнегреческий язык, на котором написано Священное Писание. Так, переводы делаются так здорово, что перевернуто все наоборот. И все. И молодое поколение, школьники, дети, проходят закон Божий, воскресные школы. Слышите, воскресные школы, все мы знаем, все слышали, все знают. И они уже изучают, что точно наоборот. Нравственные ценности? Ну да. О духовных ориентирах говорится? Еще бы. Вы слышите, уже даже в христианстве, когда мы говорим «христианская религия», уже даже нельзя сказать «христианская религия», уже это неточный уже термин стал в наше время. Да, православная религия – это одно. И западное, другое, причем другое в очень многих вещах. Но это занимаются эти богословы и богословы. Они могли вам тут рассказать очень многое. Ну, я чуть-чуть знаком, тоже мог бы сказать, но это не наша тема. Сейчас мне хочется обратить внимание первоначально на что? На эти два слова – духовные и нравственные основы. О чем идет речь? Первое, что хочется сказать, что это совсем разные вещи, духовные и нравственные. Почему? Ну и так написано по-разному. Да-да, написано-то по-разному, как два слова, но обычное понимание их каково? Почти, ну, тождественные. Ну, нравственность, конечно, понятно, а духовность? То есть я сказал, конечная? Нет, совсем не конечная. Нравственное – это какое? Что значит нравственное? Нравственное, когда мы касаемся этого понятия, то о чем идет речь? Идет об образе поведения человека, который доступен внешнему наблюдателю. Нарушаю я закон или нет? Ворую или нет? Конечно, я стараюсь, когда ворую, чтобы никто не видел, это понятно. Но в конечном счете это внешнему наблюдателю понятно, что это такое, воровство. Убиваю или нет? Изменяю своей семье или нет? Понимаете, оскорбляю я кого-нибудь, употребляю я слова, так сказать, ну, как мы говорим, нецензурные или нет. Все это относится к категории нравственности. Все это что? Это в конечном счете видимые вещи. Это нравственность. А духовность что такое? Открываем энциклопедии, открываем справочники, открываем литературу, читаем, что такое духовность. Духовность – это нравственное поведение. Это эрудиция человека, это культура поведения, это его эстетическая, если хотите, его направленность, эстетизм, если хотите, его жизни. Вот что такое духовное. Видите? Знание и мораль. Высокая мораль и знание. Много знаний, очень много знаний. Почему об этом говорю? Если мы коснемся понятия духовности, которое имеет место в православии, совсем другое. Вы слышите? Совсем просто другое. Когда это приходится подчас говорить, все даже недоумевают. Как? А что же еще можно подразумевать под духовностью? Разве не это? Разве это не воспитанность? Разве это не культура поведения? Разве это не эрудиция? Разве не нравственность? А что же еще такое духовность? Для того, чтобы понять, что это такое, скажу так. Вот человек может быть очень нравственным. Все видим, до чего же он хороший, нравственный. Вы ничем к нему не подкопаетесь. Культурный, паинька, хорошо ведет себя с людьми. В семье такой хороший. Никого не убивает и не грабит даже. Но это вообще уже предел. И при этом, вы знаете, какие вещи? И я вижу, например, если это я такой, я же вижу, до чего же я хорош. Вот так. Не такой, как другие. Он там мошенники их судит, вскрывают там все их дела, обманщики, воры, а то и не убийцы. Я ни то, ни другое, ни третье. Я нравственный человек, вы слышите? И я понимаю, какой я нравственный. И даже другие говорят, да чего же ты, вы хороший. Ну и что ж худого, правда? Что худого? О, Боже мой! Наверное, хуже же ничего быть не может. То есть при всей этой нравственности я могу быть тщеславным человеком, гордецом, который видит себя лучше всех других. Я могу быть ненавистником многих людей, которые я терпеть не могу и ненавидеть. Я могу зеленеть от зависти от того, что у другого машина лучше, чем у меня, или дом лучше, или дача. Его наградили, а меня нет. Вы представьте себе, да я знаю, он дрянь по сравнению со мной. Ну, а его вдруг, а меня нет. Представьте себе, да я терпеть его не могу после этого. Это нравственный человек. Помним мы или нет, что писал Достоевский, например, в униженных и оскорбленных, мы все знаем, конечно, какие там слова произносит генерал. Ой-ой-ой, когда прочитаешь, и немножечко не по себе становится. Он говорил, о, если бы только открылось бы, или я бы открыл, или человек бы открыл то, о чем он никогда не скажет своим знакомым и друзьям. О чем он никогда не скажет своим родным и близким. О чем он даже не хочет сознаться себе самому, что у него внутри, в душе. Как он лукавит. Ой, да чего хороший человек. Тоже, ну, негодяй последний. Да чего же я вас люблю, как это стало во всем. А на самом деле ненавидит. Если бы только открылось. Это грязь, это лицемерие, это притворство, это обман. Если бы, пишет Достоевский, не я, извините, а то у меня ругать на счете. Он что пишет там, то, наверное, и миру нужно было бы задохнуться от того смрада, который присутствует там. Христианство под духовностью, оказывается, разумеется, не этот образ поведения. Нравственность нужна? Ну, конечно, нужна. Но нравственность еще совсем не духовность. Под духовностью христианство понимает, если хотите, если коротко охарактеризовать, это действительно чистоту души. Это искренность души человеческой. Это отсутствие в ней, в душе, грязи. Грязи всякой. Самое главное – это то содержание, которое мы вопреки совести в своей душе крутим. Что творится только в мыслях, что творится только в желаниях, что творится в наших надеждах, переживаниях, какие цели подчас мы только ставим перед собой в жизни. И никогда действительно лучше не говорить об этом. Зачем? Я ни за что не скажу. Я буду говорить то, как положено, и все будет хорошо, и буду нравственным человеком. Что это все означает? Ведь, знаете, и для общества, и для церкви, хотя церковь тоже общество, Я не знаю вообще, когда делить это церковь и общество, немножко звучит это, ну что-то, я даже не знаю, как и понять. Парадоксально. Как будто верующий человек, который работает и там, и здесь, и педагогом, и политиком, и дипломатом, и машинистом, и шофером даже, знаете, и доцентом, вот, который с портфелем ходит. Так, он же тоже, оказывается, может быть, тоже верующим человеком, быть и членом церкви. Так он член общества или церкви? Поэтому вот это сочетание церкви и общества звучит, знаете ли, мне кажется, это еще времен вот того 70-летнего пленения, когда был атеизм, когда общество жило чем? Единственно научным атеистическим мировоззрением. Единственно научным. Все прочее – антинаучно. Ну еще. Человек произошел от обезьяны или нет? Если не от обезьяны, то антинаучно, конечно. Научно что? Это обезьяна с компьютером в голове и называется человек. Но это просто лучше не придумаешь, конечно. Но это ладно, извините за такие шутки. О теории эволюции можно поговорить отдельно. Вся суть-то в чем? Действительно, и церковь, и нецерковное общество. Когда говорят об образовании, когда говорят о воспитании потрясающего поколения, то о чем думают-то? О чем думают? Знаете, еще древние пифагорейцы, видите, еще в какие времена у Пифагора был своего рода, это тот Пифагор, у которого штаны во все стороны равны. Вот. Этот орден пифагорейцев, еще пифагорейцы древние говорили, что ученик – это не сосуд, который надо наполнить. Слышите? А что же тогда такое? А факел, который надо зажечь. Наполняет сосуд, знаете, говорят, была такая русская традиция в деревнях, перед Рождеством гуся сажали в мешок и запихивали ему в горло всякую пищу. Давай глотай, он бедный, куда деваться, запихнули, проглотишь. Так его откармливали к Рождеству. Ну, потом знаете, что делали. Все как понятно. На столе он был очень хорош, говорят. И вот беда, самая огромная беда какая? Когда учащиеся рассматриваем, как такого же гуся. Этот сосуд мы наполняем знаниями самыми различными. Неужели в этом суть образования? Какова цель образования, действительно? Ведь какая задача? Каков, если хотите, ну, смысл этой жизни? Я ничего не говорю сейчас о небе. Нет, нет, нет. Я говорю, даже смысл этой жизни какой? Ну, своим детям, тем, кому мы даем образование, кому даем воспитание. Что мы хотим им? Ну, конечно, счастье. А что же еще? Это ужасно, когда звучит образование ради образования. Боже мой, какой это ужас. Ради... Образование ради образования, тогда возьми железку под названием компьютер, и там все есть, туда можно наполнить. А живой человек? Разве суть в этом? Мы хотим счастья нашим детям. Образование должно являться только одним из тех элементов, которые бы должно принести счастье. И поэтому отсюда сразу возникает вопрос, при каком же условии это возможно? Какое же должно быть образование? При каком условии он, этот ребенок, этот подрастающий человек, может различать, что такое хорошо, а что такое плохо? Где критерий? Где критерий? Говорят, у готентотов хорошо, когда я украду, но очень плохо, когда украдут у меня. Но это, конечно, анекдот и шутка. Да. А здесь где критерии? Так вот, поэтому первый вопрос. Важнейший вопрос. Вопрос, без решения которого, именно решения которого, ни о каком образовании и речь не может идти. Слышите, какие страшные слова произношу. Это дать возможность ребенку объективно, насколько это только возможно, об этом можно отдельно говорить. Но главное что? приобрести мировоззрение, мировоззрение, на основании которого только он может действительно различать, что такое хорошо, что такое плохо. На основании этого только он может строить самое главное, к чему он стремится, и что мы, кажется, даем – счастье. Если хоть вот это, земное, слышите, я сейчас ничего не говорю, в небесах и вечности мировоззрение, оно определяет, в конце концов, все направление жизни человека должно направить, обязательно, иначе мы все распадаемся, все растекается, все распадается. Если хотите, по существу, так, в самом общем таком, есть только два мировоззрения. По существу два, конечно, которые дают понимание человека, дают понимание смысла жизни, дают понимание смысла всей деятельности, в том числе характера и методов образования подрастающего поколения. Всего по существу только два. Мы отчасти все знакомы с тем и другим. По крайней мере, с одним очень хорошо. Особенно все те, кто родились в прошлом тысячелетии. Наверное, тут есть такие, да. В прошлом тысячелетии. Представляете, как давно? Это просто невероятно даже. Да чего же мы долго живем? Просто вот я как раз из прошлого тысячелетия. Прямо из самых дебрей. Да, очень-очень давно. И мы знаем одно из них. Оно утверждало очень простые вещи. Очень простые, но настолько простые, но так, чтобы это не шокировало человека. А как? Оно утверждало. Никакого высшего разума, который там есть, называют Богом, ну, конечно, нет. Ну что? Это все сказки и выдумки. Никакой души у человека нет. Он в этом отношении души, как некой субстанции, ее нет. Он такой же в этом отношении, как животные. Как и животные. Была кошечка. Симпатичная, приятная, такая муська. Ой. И, увы, нет ее. Хозяйка, которую очень любила, проливает слезу даже из левого глаза. Не знает, что делать. Так и человек. То же самое. Души тоже нет. Что вы? Никакого бессмертия, следовательно, нет. Никакой вечности нет. Слышите, что такое человек? Нет ничего. Если я умру, то что же? Что? Тебя ожидает вечная смерть. Да чего же оптимистическое мировоззрение? Лучше не придумаешь. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Ура! Но это просто красота. Вот, это одна точка зрения. Всем понятно, всем понятно. Есть другая точка зрения. Не менее понятная, по крайней мере, нашим рассудкам. Нет, как еще говорил Сократ, великий философ Древней Греции, обращаясь к своим этим окружающим, вы что же думаете? У одних у нас только есть разум, да? И нет больше никакого высшего разума, чем наш, да? Это тот наш глупый, которым мы воюем, грабим, убиваем, изгоняем друг друга, да? Это мы только, оказывается. Это язычество, знаете ли. И вдруг такие вещи говорит. Да, есть другое понимание. Есть высший разум. Помните у Лермонтова? Как здорово. Он ждет. Да. Ну, вы знаете, есть высший разум, который именуется Богом. Я говорю пока высший разум. Есть, оказывается, человек – это не животное, а у него действительно есть то, что именуется душой. Душа, которая бессмертна. И вот тут начинаются какие вещи-то. Есть, оказывается, нравственная ответственность, оказывается, у меня за мое поведение. Тут я могу и скрыть. Что-то сделал, даже преступление, и, слава Богу, помру, и все. Главное, и все, ничего не будет. А тут говорят, нет, есть нравственная ответственность. Человек предназначен как существо к вечной жизни, а не к этому мигу существования, о котором мы все можем сказать, в каком бы возрасте ни были. Вы как? Как вы считаете, эта жизнь быстро прошла, нет? Ну, как сон. Да, как сон. А теперь вы понимаете, что и последний остаток так же пролетит, как сон? Или нет? Нет, 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 я не хочу понимать. Как сон, как миг пролетели. Недаром говорят, часы-то идут. Да, что там еще? Дни бегут, а годы летят. Пролетает, и никуда не денешься ты, человек, от того, что ожидает каждого. Второе мировоззрение называется религией. Второе мировоззрение в нашем понимании – это является христианское, еще более православным. И оно дает критерии добра и зла. Понятно теперь становится с точки зрения тоже православия, чему мы должны учить, на что обратить самое главное внимание в нашей учебно-воспитательной, или, как хорошо сказано было, воспитательно-учебной на работе, становится понятным это все. Итак, первая задача. Насколько это возможно, мы должны бы заложить основы мировоззрения. Заложить какие основы? Не путем внушения. Нет Бога. Или есть Бог. Нет, нет. Дать свободное поле. Показать, насколько возможно объективно аргументы с той и другой стороны. За и против. Воспитать молодого человека, чтобы он мог приобрести мировоззрение. Ибо что такое образование? Образование что такое? Это, я вам скажу, вот та болванка, из которой делают матрешек. Из болванки можно сделать какую? И ангела, и чертика. Все что угодно можно сделать. Образование – это дать образ. Какой? Какой образ дать этому человеку? Итак, первое, без чего образования просто нет. Хотя бы я окончил 10 университетов, но если у меня нет образа того, той цели, того смысла жизни, перед которым я стою, что проку тогда от всего этого? Знаете ли, сколько можно стройматериалов навозить, сколько куч? Полно. Ну, говорят, вы навозили это полно стройматериалов, а дом-то, а где дом-то? Дом где? Можно образование во что превратить? В груду знаний, в груду материалов. А дом где? Дом мировоззрения. В наше время, это, как и во все времена, это имеет огромное значение. Только тогда мы можем заложить основы, духовные и нравственные основы. Какие? Вот исходя из мировоззрения. Еще раз хочу сказать, нет образования там, где нет твердого мировоззрения. Там, получается, кучи стройматериалов. А в одном журнале прочитал интересные вещи, когда написано: «Господа бизнесмены, бойтесь, будьте осторожны в приеме на работу выпускников вузов. В 5 раз они больше совершают коммерческих, финансовых преступлений, нежели учащиеся, окончившие только среднюю школу». Статистика. А почему? Ну, понятно, я уже знаю, что там с электроникой, что делать. Я-то знаю, не напрасно учился. А эти еще средней школы не знают. Я могу открыть и гараж, и никто не услышит, и машину угнать, и все, как и не бывало. Да это что чепуха? А там с финансовыми вещами, ой-ой-ой, имея достаточно образования, что можно только сделать и наворотить. Не так просто разобраться без мировоззрения. Слушайте, мировоззрение дает смысл жизни. Студент понимает, учащийся, зачем он живет, зачем он получает эти знания. Не просто только для этой цели, чтобы кусок хлеба иметь. ну, я образно выражаю, чтобы иметь карьеру. Да карьера что такое? Мировоззрение. Перед чем нас, перед чем мы все стоим-то? Все прекрасно помним миф о Дамокле. Меч висит острием на тонком волосе. Помните над Дамоклом? И царь говорит, ну ты что, Дамокл, оглядываешься? Я ж тебя посадил на свое место. Все перед тобой. Все тебе сейчас подчинены, даю тебе полную власть. А бедный Дамокл смотрит, сидит, не ест, не пьет, в ужасе. Волос натянулся. В любой момент может оборваться и острие своим ударить насмерть. А интересно, мы все не, разве не на Дамокловом месте сидим, интересно? Кто, интересно, знает, когда он умрет? Когда этот меч обрушится? Кто это знает? Неужели непонятно? Каждый день читаем, каждый день слышим, каждый день видим. Но это все касается других, конечно. Только других, но не нас. Вы слышите, какое безумие. И когда человек все силы отдает, исключительно вот здесь, делает, все кажется, достиг. Миллиарды. И вдруг говорят, Березовский умер. Ах ты искушение. Да что же это такое? Как же это может быть? Всего достиг. Вы слышите? Я уж не говорю о чем-нибудь, я говорю о безумии нерелигиозного мировоззрения. Духовные и нравственные основы. Какие они? Они могут быть только те, которые дают трезвый взгляд на жизнь. Которые действительно говорят человеку, посмотри, человек, и вижди, что тебя ожидает. Пойми, в чем смысл жизни. И когда православие говорит, что смысл-то жизни – с этой в том, что это является только подготовкой к вечности. И какой подготовкой? К чему призывает-то при этом? Ведь какой подготовки? Не такой, что грабь, убивай всех, а будь человеком любвеобильным, милосердным, помогающим друг другу. Вот что нужно. Обратите внимание, когда мы даем вот это образование, даем знания, а часто мы забываем о самом главном. А почему же тогда в нашей, кажется, образованности такие проблемы возникают? Алкоголизма молодежного, наркомании молодежного, воровства. Что такое? Знания, кажется, даем, а к чему это приводит? Неужели непонятно, что наука ради науки, образование ради образования – это какая-то насмешка над образованием? Там, где нет твердого, еще раз повторяю, твердого, я бы сказал, действительно христианского, православного образования. Это первое необходимое условие, только при котором мы можем говорить о действительных нравственных, каких? Понятных нравственных, о действительных основах духовных, понятных каких духовных, они вообще нравственные, духовные. И глаза, закрыли глаза, и разбегается все на свете. Только при этом условии. Я бы хотел сказать, что еще при этом очень важно помимо мировоззренческой убежденности, конечно, принцип, конечно, универсальности, я так его называю. Это что означает? Конечно, должны быть или хотя бы основные знания дать о других мировоззрениях, не об одном, а о разных. Я рассказал о том, что человека надо приучить к чему? Думать, мыслить. Он должен быть факелом горящим, ищущим, а не мертвечиной, о которой сказал Христос как-то, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Вот, оказывается, так вот, в связи с этим требуется определенное, я бы сказал, универсальное образование. То есть, насколько это возможно? Я не знаю, как сейчас с программами, но это просто надо бы пересматривать. Должны, особенно в старших классах, должны знакомиться с самыми основными направлениями мысли и с анализом этих мировоззренческих направлений мысли, как религиозных, так и нерелигиозных, так и многих других, которые имеют место в настоящее время. Вот, и, конечно, скажу вам, образование без воспитания – это я не знаю, как назвать. Я называю это принципом целостности. Когда просто идет образование, когда просто даем знания, когда не даем твердых основ, каких твердых основ? Почему я должен быть хорошим? С какой стати? Почему? Почему я должен снисходить к проступкам других людей? Почему я должен быть великодушным? Почему я должен делиться своим собственным, а не отнять у другого? У Пришвина, Михаил Михайлович, какие хорошие есть слова. Да, он же говорил, христианство – это есть когда ты делишься своим счастьем, а не у другого отнимаешь его. Как замечательно сказано. Это действительно. Вот это принцип целостности образования, в который одним из важнейших компонентов, да, входит именно показание основ духовной и нравственной жизни. Главный ответ на вопрос, почему я должен быть. Вы знаете, одна из причин, что сейчас Россия занимает первое место по суициду среди подрастающих людей, одна из причин, по моему убеждению, конечно, тут я свою личную точку зрения выскажу, бессмыслица жизнью. Не знают зачем. Это всюду только развлекаловка. Всюду пропаганда только всяких наслаждений, развлечений и так далее. Этот несчастный интернет, который буквально развращает. Чем? Приманками. Знаете, как делали раньше, когда ездили на повозках, на лошадях? Лошадка плохо идет. Сейчас мы решим вопрос. Берут кусочек сена на палочку, привязывают, и перед лошадью этот кусочек сена оказывается, и бежит она, и телегу, знаете, как хорошо едет. Сейчас что делает? Это сплошная развлекаловка. Как будто нет у нас больных людей. Как будто смысл жизни только развлечение. Вы знаете, что это основным буквально принципом жизни становится зарабатывание денег и развлечения. Буквально убивают дух человека, как будто он как животное, как скотина какая, в котором больше ничего – корм и прыгание. Без воспитания соответствующего, которое действительно должно быть основано на вот этим твердом мировоззрении, я скажу опять, ну невозможно, конечно, говорить об образовании. А принцип традиционности? Вы видите, как сейчас внедряется в наши школы, во все школы. Западные элементы, западные. Это Запад, который мы увидели, что он. Об этом писали все наши лучшие умы уже 19 века. Запад прогнил. Достоевский говорит, Запад – это кладбище, драгоценное кладбище. И так далее. Сколько мы видим. Вы посмотрите, какая у нас была нравственность до того времени, пока не сняли вот эту идеологическую границу между Россией и этим хвалебным Западом. Насколько чище у нас был телевизор. Вы посмотрите. И теперь наши мультики. Мы говорим, ой, наши мультики. А теперь какой отвратительный, что творится. Детей что учат? Резать, давить. Одни чудовища какие-то, все сами образы карикатурные и ужасные. Что это такое? Нахлынуло на нас. Это грязная волна. О, как было бы важно сохранить, удержаться на принципе нашей традиционности, нашей школы, нашей науки, какая она была. Великие люди, и школа наша была насколько чистой и прекрасной. Как вели себя, если хотите, даже на уроках и всюду. Традиционность, ой, как она важна. Но я не знаю, можно ли уже сейчас это удержать. Боюсь, не прорваны ли все эти препятствия, которые стоят. Хлынул этот грязный поток на нас. Я бы хотел еще бы на один момент, только уже я вижу, что все, уже пора кончать, еще на один момент, который очень связан, мне кажется, это принцип открытости. Мне кажется, все-таки в нашем образовательном процессе должен был установить очень, очень тесный контакт между школой и родителями. Да и в какой степени это возможно, мне сказать трудно. В наших духовных школах это великолепно, я вам скажу. Дисциплина прекрасная. Контакт, пожалуйста, у нас это есть. Мы еще сохраняем вот эту традиционность, этот принцип. Он у нас еще есть. Как бы я желал, чтобы он был всюду.